Пёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная журналистами Центральноазиатских редакций Радио Свободная Европа, Радио Свобода. У микрофона в пражской студии Айнура Джихшерзе. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В казахском городе Темиртау 7 ноября неизвестно подожгли редакцию газеты «Зеркало». Прописочный бум. Почему именно в эти дни в Туркменистане можно увидеть длинные очереди для оформления прописки? Кто он? Человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарафу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Начнем выпуск событий в Казахстане. В Темиртау 7 ноября утром неизвестно подожгли редакцию газеты «Зеркало». Жертв и пострадавших нет, но сгорела мебель и техника. Журналисты связывают это со своей профессиональной деятельностью. На месте происшествия побывала и наша коллега с казахской редакции Елена Вебер, с которой мы связались по телефону.
Особенно пострадал кабинет главного редактора. В окно ее кабинета и была закинута вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть сначала разбили, видимо, кирпичами два окна в кабинете, то есть главного редактора, и в кабинете, где находится журналистская комната и рекламный отдел. Вот в эти оба кабинета были закинуты кирпичи, а потом следом за ними вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть их две было. Пожарные подтвердили, что это на самом деле был поджог, умышленно, что-то не случайно. Вот, также сказали, что в бутылках в этих обеих находилась легко воспламеняющаяся жидкость, но что конкретно там находилась бензин, керосин там или что-то другое, пока еще не установлено. Это все покажет экспертиза, ее пока еще не назначили, как мне сообщили. Пожарные должны были передать материалы дела в прокуратуру, откуда уже дело направят там либо в полицию, либо куда, то есть кто будет этим заниматься. Mm-hmm. Ну, как говорят пожарные, все-таки это будет наверняка возбуждаться уголовное дело, потому что тут явно поджог был.
А тем временем журналисты подозревают, что этот поджог или, скажем, этот случай связан с их профессиональной деятельностью.
Да, это так. Они как бы говорят, что в любом случае это кто-то за что-то им мстит, но за что конкретно они не могут понять, потому что если, допустим, это вышла бы какая-то одна критическая статья, тогда можно было бы конкретно указать, за что, да. А тут как бы они периодически затрагивают такие острые темы, но там дело политики не касается, криминала тоже не касается, чтобы это были там какие-то бандиты, то есть нет. Тут они в основном пишут о распределении бюджетных средств, о социальной теме, коммунальной теме, то есть такие чисто городские темы, это где-то. Mm-hmm. Вот. Ну, журналист Наталья Вернадская как бы, ну, предполагает, не может утверждать, что, возможно, это как-то связано с тем, что вот как раз, получается, в предыдущем номере она писала статью о том, как распределяются бюджетные деньги и выделяются на строительство детских площадок. И она там выяснила, что большие расхождения в растрате бюджетных средств имеются, и как бы ей в руки попали документы, то есть все СМИ, где все это было просчитано, и она все это описала. Но этого года, в апреле, как раз-таки той же самой журналистке Наталье Вернадской, ей угрожали неизвестные. Она, когда выходила из своей редакции вечером, к ней подошли двое неизвестных парней. Они, я так понимаю, они были в масках, как бы прикрыты лица были, она их не могла опознать. И пригрозили, то есть они не говорили, вот за какую статью, за что конкретно, не просто ей пригрозили, что перестань писать там критику. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Вот, ну, как бы так на всем этом и все остановилось. Сами журналисты газеты «Зеркало» говорят, что они не стали уже дальше развивать эту тему.
Газета сама маленькая, я так поняла, там всего 4 журналиста.
Да,
это частная газета?
Это частная газета, у них тираж 6200 экземпляров, выходит они раз в неделю.
Рассказала корреспондент казахской редакции Елена Вебер. Тем временем глобальная сеть организаций, приверженных делу защиты и продвижения права на свободу выражения, IFEX, посвятила 6 ноября казахскому журналисту Лукпану Ахмедьярову, на которого в апреле этого года было совершено жестокое нападение. Напомним, что 23 ноября журналисты всего мира отмечают Всемирный день за прекращение безнаказанности. Инициатором выступили журналисты Филиппин. С 1 по 23 ноября «Айфекс» в рамках акции расскажет о пострадавших журналистах из разных стран. В списке есть журналисты Туниса, Гамбии, Палестины, Мексики, Сирии. «Один день, один журналист». Всемирный день за прекращение безнаказанности впервые проводился 23 ноября 2011 года. В этот день отмечается годовщина резни Ампатуан 2009 года на Филиппинах, когда были убиты 32 журналиста и работника СМИ. Как сообщает казахстанская прессозащитная организация «Адельсёз», безнаказанность преступлений против журналистов – прямое следствие качества правопорядка и качества правосудия. Организация обращает внимание на то, что пострадавший от рук неизвестных журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров, удостоенный престижной международной премии, до сих пор не уверен, что нападавшие на него будут найдены и наказаны. Продолжаем программу «Перекресток». В эти дни перед зданием отдела городского жилищного управления Акимлика в Ашхабаде можно увидеть шумную толпу. Количество людей, желающих попасть на прием к чиновнику, занимающимся оформлением документов для прописки, не уменьшается. Люди, собранными в разных инстанциях документами в руках, целыми днями стоят в очереди, чтобы получить существующую еще с советских времен прописку. Почему именно сейчас такие очереди за пропиской? Этим вопросом интересовалась коллега из туркменской службы Джахан.
60-летняя пенсионерка Анна Ахматуллина уже третий день приходит в Акимлик, чтобы сдать документы для прописки своего родного сына. В Акимлике в день принимают всего лишь несколько посетителей, когда, как здесь, собираются тысячами. Вот как описывает толпу Анна Ахматуллина.
1500 человек здесь, и непонятно, как это ведется. Надо было поэтапно сделать, чтобы люди вот так не мучились.
Некоторые даже по 2-3 дня ночуют здесь, чтобы попасть на прием, говорит пенсионерка.
Приходит такой патриот, сидит здесь и пишет. Вот женщина взялась и пишет, понимаете? А ей это надо? Ей это совершенно не надо. А когда должны этим заниматься работники Акимлика?
90-е годы по указу бывшего президента Сапармурата Ниязова прописку в столице запретили. Но причина запрета так и осталась непонятной. Почему именно сейчас образовывается длинная очередь перед зданием городского Акимлика? Это объясняется тем, что с 1 октября сего года отдельным категориям жителей власти разрешили прописку в Ашхабаде. Есть люди, которые уже несколько дней приходят в Акимлик, но попасть внутрь не могут.
Я в третий раз уже пришла. Какая причина возвращает? Очередь большая. По очереди пройти не можем. Очередность.
Принимают 30 человек от силы.
Так вы сюда попадете, и 30 дней вы не попадете сюда, если у вас связи нет. Так вот стойте.
Во дворе здания городского жилищного управления Акимлика власти повесили объявление, где можно получить перечень необходимых для оформления прописки документов. По словам людей, стоящих в очереди, чиновники создают дополнительные бюрократические трудности по сбору необходимых документов. Вот что говорит пенсионерка Анна Ахматуллина по этому поводу.
Создают, конечно. Понимаете, я еще туда не попала. И я вам ничего не могу сказать конкретного. Создают они? Они придираются, допустим, какая-то справка неправильная или еще что-то. Такое бывает.
Указ бывшего президента страны о запрете прописки в столице в течение многих лет создавал трудности определенным категориям жителей. Эти люди не могли трудоустроиться, не могли оформлять пенсии, испытывали трудности в оформлении новорожденного ребенка в семье. Жительница столицы Анна Ахматуллина столкнулась с тем, что родного сына не могла прописать к себе в квартиру.
До сегодняшнего дня я родного сына не могу прописать. Родного сына.
Пенсионерка Анна Ахматуллина рассказывает, что те годы ее родной брат тоже столкнулся с проблемой прописки.
Он не смог заработать себе пенсию. Вот 62 года, 52 года, он бы 10 лет где-нибудь работал на производстве. Его не взяли на производство. Он дома не сидел, он работал на фирме, он и сейчас работает. Стаж-то не идет. Вот 10 лет мы потеряли.
Анна Ахматуллина надеется, что во избежание очередей у городского Акимлика власти упорядочат очередь посетителей.
Мое желание, лично мое желание, чтобы все это разделили по хакимам. По хакимам. У каждого хакимлика есть комиссия. Азатлыкский, пусть азатлыкский трап идет к азатлыкскому, ниязовский к ниязовскому, чандабильский к копедакский отдельно. Все поэтрапно надо делать, а не делать вот это столпотворение до 2-3 тысяч человек собирать это самое. Понимаете? Еще мало того, здесь драки устраивают.
Официально медиа страны об отмене запрета на прописку в городе Ашхабаде не сообщает.
Это был материал коллеги из туркменской службы Джахам.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы выходим в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб. Сегодняшний выпуск веду я, Айнура Джекшилзе. Далее вы услышите. Человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарафу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Во вторник, 6 ноября, исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя, дважды Героя соцтруда Шарафа Рашидова. О человеке, руководившем Узбекистаном на посту первого секретаря ЦК Компартии Республики с марта 1959 года до самой своей смерти 31 октября 1983 года, написано очень много. Написано много хорошего, впрочем, так же, как и не очень хорошего, особенно после его смерти, вплоть до его полуофициальной реабилитации в первые годы независимости Узбекистана. В небольшом радиоматериале невозможно рассказать все о человеке такого масштаба, как Шараф Рашидов. Корреспонденты узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» поговорили с людьми, лично знавшими Рашидова, и попросили их рассказать не о первом секретаре, а о человеке, которого они знали как Шараф Ака. У микрофона Сарвар Усмон.
Но, по мнению нашего первого собеседника, работавшего секретарем ЦК Компартии Узбекистана до 1987 года Рано Хабибовны Абдуллаевой, невозможно отделить руководителя Республики Рашидова от просто человека Рашидова, как невозможно «этне тырноктан ажратыш», то есть невозможно отделить мясо от ногтя.
Bizler o'sha paytlari Rashidov ishlagan paytda SSR davlatida respublikalar orasida.
В годы правления Рашидова наша республика была на четвертом месте среди союзных республик по объемам промышленного производства, а по количеству специалистов с высшим образованием на 10 тысяч человек мы были и вовсе на первом месте.
Говорит автор книги «Море людское и черный водоворот власти» Рано Абдуллаева. Нам все же удалось отвлечь Рано Хабибовну от привычной ей стихии цифр и показателей и начать говорить о Рашидове – человеке. По ее словам, двери кабинета Шарафа Рашидова не были неприступными.
Особенно работники культуры и искусства очень часто бывали у него. Их он принимал в любое время. Вы же знаете, что он сам был писателем.
Напоминает Рано Абдуллаева. Народный поэт Узбекистана Шукрулло – ровесник Рашидова. Ему недавно исполнилось 92 года. В беседе с нами он с благодарностью вспоминал, как его, только что вернувшегося со сталинских лагерей в середине 50-х годов, принял тогда еще председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов.
Birinchi bo'lib meni qabul qilgan Oliy Sovet raisi vaqtda Rashidov bo'lgan.
Первым человеком, кто принял меня, был именно Рашидов, ведь я официально был врагом народа, врагом советского строя. Но он, председатель Верховного Совета, принял меня. Расспросил, где сидел, в чем я нуждаюсь, и когда стал уходить, всучил мне конверт, в котором оказались деньги. Я отказался от них. А после меня он, как я потом узнал, отправил письма в издательство, чтобы они начали печатать мои книги.
Говорит Шукрулло. Рашидов, говоря сегодняшним языком, был промоутером узбекской литературы. Он делал все, чтобы читатели всего Союза были знакомы с произведениями узбекских писателей. Например, почти все мои произведения были напечатаны в московских журналах благодаря Рашидову, говорит Шукрулло. Трудно заподозрить в неискренности 92-летнего писателя, хвалящего человеческие качества Шарафа Рашидова, потому что в оценке произведений писателя Рашидова он беспощаден.
Шараф Рашидов уже табиэтэ шойрэдэ.
Рашидов по природе своей был поэтом. Помню, еще в 40-м году в журнале «Гулистон», где было напечатано мое стихотворение, были и его стихи. Но занимаемая им должность не давала ему возможности писать то, что волновало его как человека. Он писал то, что велела партия. А не писать он не мог, потому что душой он был писателем.
Говорит народный писатель Узбекистана Шукрулло. Наш сегодняшний рассказ о Шарафе Рашидове, наверное, получился каким-то лубочным, что абсолютно недопустимо по отношению к такому человеку, как Рашидов, личность которого была, конечно же, противоречивой, а посмертная его история была и вовсе драматичной. Но мы сегодня решили просто вспомнить хорошего человека. Слова Рано Абдуллаева о том, что...
Рашидов тоже подойдет.
Рашидов был чистым человеком, в сегодняшнем Узбекистане могут повторить многие. Ну, по крайней мере, те, кто еще помнит его и его время.
Рассказывал корреспондент узбекской службы Сарвар Усмон. Вы слушаете программу «Перекресток». Продолжаем выпуск. Большинство таджикских семей живут за счет трудовых мигрантов в России, число которых превышает 1 миллион человек. О том, что уровень жизни в Таджикистане намного повысился и люди стали жить лучше, могут сказать и те, кто изредка посещает эту страну. Вместе с тем, как показывают исследования, традиции и условия быта по-прежнему вынуждают многие семьи направлять свои затраты в основном на покрытие бытовых нужд, не вкладывая при этом в развитие или учебу своих детей. Международные эксперты считают, что в статье расходов обычных таджикистанцев приоритетными считаются проблемы продовольственного характера, соблюдение традиций, то есть проведение затратных праздничных мероприятий. А такие статьи расходов, как здравоохранение, образование и бизнес-развитие, остаются на последнем плане. О том, как расходуется бюджет таджикских семей, в материале коллеги с таджикской службы Хирамон Бакозода.
По словам Зейбо, жительницы Душанбе, несмотря на то, что в ее семье работают и она, и ее муж, денег практически не хватает даже на текущие расходы.
А что скрывать, денег, что мы с мужем зарабатываем, не хватает. Мы в основном расходуем на продукты питания. На одежду уже не хватает. Приходится от чего-то одного отказываться. А что уже говорить о том, чтобы купить детям компьютер или что-то еще в этом роде?
Зибо говорит, что в такой ситуации она не может думать о том, чтобы увеличить расходы на дополнительное образование или занятия детей, как такое было в ее время. Дети в школу ходят, и то хорошо, говорит она. Через 2-3 года старшему сыну надо будет жениться. Об этом надо позаботиться сейчас, говорит она. Родителям приходится помаленьку копить деньги, чтобы через некоторое время провести достойную свадьбу сыну, потратиться на торжество для 150 человек, купить приданое, украшения и одежду для невесты, а также приобрести машину. Зейбо, которая побывала на свадьбах многих своих родственников, соседей и друзей, считает себя обязанной перед ними и планирует так же, как и они, а то и лучше, организовать торжества и пригласить туда всех, кого считает нужной. Как считают социологи, такое мышление характерно большому количеству жителей Таджикистана. Традиции, установившиеся годами, вырабатывающие некий морально-этический кодекс поведения в обществе, давлеют над мышлением многих, кто не хочет отходить от толпы. Эксперты уверены, что изменения социально-экономического характера, произошедшие в Таджикистане в последние годы, не остались без следа. Однако в корне изменить менталитет привыкших к традиционному порядку жизни людей не так уж и просто. Экономист Даллат Мурод Джумаев считает, что что такой непрагматичный подход к расходам ощущается и на уровне государства, когда миллионы денег направляются на организацию пышных торжеств и обрядов. Различие лишь в том, что власти преследуют еще и политические цели. В соответствии с исследованиями Всемирной продовольственной программы, проведенными в мае этого года, до 80% доходов семей расходуются на приобретение продовольствия. В горных районах эта цифра доходит до 90%, а оставшиеся 10% ни в коей мере не могут удовлетворить другие жизненные потребности. Сайдамон Бодамаев, сотрудник продовольственной программы ООН в Таджикистане, говорит, что по данным последних исследований, большинство семей в такой ситуации при болезни даже не обращаются к врачам.
В развитых странах малая часть дохода идет на продукты питания, и оставшиеся деньги семьи расходуют на здравоохранение и образование. К сожалению, наши исследования показывают, что в сельской местности в Таджикистане стараются экономить на собственном здоровье, не покупать лекарства и избегают больницы. Многие не ложатся в эти учреждения, потому что боятся, что потребуются деньги.
По мнению наблюдателей, во многих семьях, где основным доходом семьи стали денежные переводы родных из миграции, эти средства также расходуются по статьям первой необходимости на питание, одежду и мероприятия. Последние исследования ООН показывают, что чуть более 47% населения Таджикистана живут за чертой бедности. В день на каждого из них в среднем расходуется $1.33. Такие показатели ставят Таджикистан в группу самых бедных стран мира.
Это был репортаж Хирамон Бакозада из таджикской службы. Большие затратные праздничные мероприятия, или тои, любят и в Кыргызстане. Их пик приходится как раз на эти осенние дни. Но эта осень в Бишкеке выдалась особенно богатой и на культурные мероприятия. Гости и жители столицы Кыргызстана то и дело успевают ходить то на одну, то на другую выставку, показы, спектакли, конкурсы и концерты. О самых запоминающихся и крупных культурных мероприятиях Бишкека рассказывает корреспондент киргизской службы Тимур Токтоналиев.
Это был, наверное, холл, да?
Нет, это было его рабочее место. Здесь вот стоял вот этот мольберт.
В самом центре Бишкека, посреди многоэтажных зданий, величественно стоит дом, где раньше жил Семен Чуйков. Советский живописец, лауреат двух сталинских премий и человек, который положил начало развитию живописи в Кыргызстане. В эти дни в доме музея Семена Чуйкова проходит специальная выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения.
Ходите. Угу. Там это мемориальная наша часть музея. Здесь представлены личные вещи Чуйкова. Это же.
В аванзале и в самом большом зале, где работал Чуйков, висят 18 его работ. Портреты разных сельских девочек под названием «Киргизские девочки 1937 года», «Девушка Чабан и киргизская красавица 1971 годов», а также «Токтогул среди народа 1939 года», «Бедняцкий аил» или «Портрет юноша 1952 года». По словам заведующей дома музея Марины Закревской, какие бы картины он ни рисовал, Чуйковский старался обязательно запечатлеть горы.
Это две картины, посвящены военной тематике, это Великой Отечественной войне. У нас представлен портрет Тулебердиева, выполненный в 1943 году, и еще одна картина – это «Расставание». Дальше у нас идут портреты. Он очень любил детей. Просто обожал их писать. И вот у нас в экспозиции представлен этот Джамал 1962 года. Дальше пройдемте посмотрим. Киргизская красавица 1971 году нарисовал портрет, и мы пригласили прототип. Эту девушку, она, конечно, немножко изменилась за эти почти 40 лет, но вот глаза, вот выражение глаз осталось.
Она до сих пор
Каниза, конечно. Угу. Каниза Езалиева. Вот он ее рисовал, у нас вот представлены две работы, ее вот портрет. Жила она в соседнем доме, была соседка. И Чуйков, да, почти всех детей соседских он рисовал.
Помимо этого, в тех же залах можно увидеть различные фотографии с самим Чуйковым, снятые во время его работы, поездок и многочисленных путешествий, совершенные в том числе в Индию и в Италию. Эти страны также оставили след в его творчестве, отражающиеся в многочисленных картинах, нарисованных в этих странах. Помимо живописи, Чуйков также выпустил книги «Образы Индии» в 1956 году, «Заметки художника» в 1962 году и «Итальянский дневник» возник в 1966-м. После большого зала идет небольшая комната, кабинет Чуйкова, где перед глазами предстает довольно скромный интерьер, состоящий из деревянного письменного стола, плетеного кресла и вешалки, где висит его рабочая рубашка. Из всех его работ самой знаменитой стала картина под названием «Дочь советской Киргизии 1945 года». Оригинал этой картины на данный момент висит в Третьяковской галерее. Точно такую же он нарисовал и для музея изобразительных искусств имени Гапаратиева в Бишкеке. На вопрос, почему именно эта картина стала популярной, заведующая Домом музея Марина Закревская отвечает так.
Эта картина была написана в 1948 году. Это время после Великой Отечественной войны. Это было восстановление. Восстановление Советского Союза. И вот он показал в образе этой девушки свою любимую Киргизию. Она стремится к будущему. А будущее – это знание. И вот он не случайно ее нарисовал с книжками. Потому что в то время не было в каждом селе школ, и детишки вынуждены были ходить за несколько километров в соседнюю школу, чтобы научиться читать и писать. И вот он показал это стремление в образе вот этой девушки. Она была представлена на многих выставках.
Родился он в 1902 году в городе Пешпек. Так назывался Бишкек 110 лет назад. В 1930-м в Москве, окончив учебу в высших художественно-технических мастерских, возвращается на родину и создает многочисленные картины и пейзажи, в которых отражаются природа и люди Кыргызстана. Впоследствии эти работы обречены на успех, через которых люди не только в СССР, но и за пределами узнают как о самом Чуйкове, так и о доселе малоизвестном Кыргызстане. Семен Чуйков умер в 1980 году в Москве, прожив 77 лет. Его работы висят в музеях и различных галереях в странах бывшего СССР и Западной Европы. Выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения, продлится до конца ноября. Наряду с известными неделями моды, которые проходят традиционно в так называемых столицах моды – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке – не остался в стороне и Бишкек. Более 60 местных, как именитых, так и начинающих дизайнеров представили свои работы публике. Платья, костюмы, брюки, юбки, сшитые из теплых тканей и теплых тонов, местный колорит, национальные узоры и войлок, красивые девушки, сменяющиеся одна за другой, и более 1000 зрителей, глаза которых не успевают рассмотреть одну модель одежды, как уже на подходе вторая. Все это осенняя неделя моды 2012, которая проходит в Бишкеке. 10 номинаций дают автору полную свободу фантазии. Традиционные номинации, такие как современная этника, это стилизованный национальный костюм, или стиль большого города, городская мода, а также экстравагантные, светский раут, новый взгляд, нетрадиционное использование материалов при изготовлении одежды, авангард, экспериментальная мода. Недели моды в Бишкеке проходят с 2008 года весной и осенью. По словам президента модельного агентства «Витлайн» Виталина Борзенко, в Кыргызстане талантливые дизайнеры и модели, благодаря которым в стране развивается мода, и она оказывает влияние на жителей.
Это были работы молодых дизайнеров. Но тем не менее, сколько коллекций, которые интересны, на которые приятно смотреть. И которые не просто приятно смотреть, которые, я думаю, у многих было бы желание и купить. То, что проводим в театре, у нас 1000 посадочных мест. Это имеет огромное значение и может влиять на культуру в целом, на поднятие культуры, культурного уровня наших с вами соотечественников, как минимум.
Этих мероприятий, пожалуй, также можно выделить выставку, посвященную столетию со дня рождения художника Гапара Айтиева, выставку живописи под дыханием времени и концерт классической музыки, посвященная 94-й годовщине независимости Польши. При поддержке Генерального консульства Польши в Кыргызстане бишкекчане получили возможность услышать произведения выдающихся польских композиторов Генриха Винявского, Фридриха Шопена и Кароля Шамановского в исполнении известных польских и кыргызских музыкантов. Иоанна Лавринович фортепиано, Барбара Малькалм скрипка, Зайтуна Нарынбаева фортепиано, а также Большой симфонический оркестр мэрии города Бишкека и консерватории.
—
Это был Тимур Токтоналиев из Бишкека. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную журналистами центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С пражской студии с вами прощается Айнура Джекшерзе. До свидания.